Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Партия «Яблоко» безуспешно оспаривает в судах итоги выборов в Государственную Думу. В Пхеньяне с огромной помпой прошли похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира. Оппозиция в Германии добивается расследования сомнительных деловых связей президента ФРГ Кристиана Вульфа. На кино и телеэкраны выходят новые фильмы о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Таковы главные темы дня среды 28 декабря по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе своей администрации подготовить к середине февраля для внесения в Государственную Думу проекты федеральных законов, которые предусматривают выборы глав регионов и изменение системы выборов в парламент. Премьер-министр страны Владимир Путин заявил, что готов вести диалог с оппозицией, но пока еще не знает, с кем и в какой форме. Эксперты считают, что законотворческая деятельность покидающих свои посты президента и премьер-министра не снизит накал протестных акций. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Президент Дмитрий Медведев приступил к реализации обещанной им в прощальном послании Федеральному собранию либерализации избирательного законодательства. Правда, пакет документов должен быть готов к 15 февраля, и до 4 марта, дня выборов нового президента, он в Думу вряд ли будет внесен. Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает эти шаги Кремля запоздалыми.
Медведев еще 2 года назад говорил, что возвращение к выборам губернаторов состоится не раньше, чем через 100 лет, а 1.5 года назад он сказал, что не раньше, чем через 10-15 лет. И вот сейчас уже срочным образом в феврале должны внедрить новые нормы законодательства. Понятно, что это реакция на митинг, хотя начальники это всеми силами отрицают. Ведь все это на далекое голубое будущее. Но то, что сейчас делается в темпе такой собачьей свадьбы, это, конечно, напряжение не снимет. Потому что все уже привыкли к тому, что власть обманывает. Капитал доверия растрачен. Ну, кстати, получил такую ситуацию, при которой есть угроза смены этой власти помимо электоральных процессов. Никто особенно революции-то не хочет, за исключением там юных лимоновцев. Все остальные хотят реформ в рамках законности, хотят честных выборов, и именно это вывело людей на площадь. А честные выборы в любом случае нам предлагают через 5 лет, а сейчас предлагают удовлетвориться тем, что вот внесены какие-то правки в закон. Даже эти, в общем, правильные шаги будут восприниматься как проявление слабости власти, будут восприниматься как попытка отвлечь внимание людей. Общество проснулось, общество понимает.
Центр избирком, глава которого Владимир Чуров заявил сегодня, что не намерен покидать свой пост ранее, чем через 4 года, зарегистрировал кандидатом в президенты лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Ранее в этом качестве были зарегистрированы выдвиженец «Единой России» премьер Владимир Путин, председатель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Российская пресса сообщает, что координатором избирательной кампании Владимира Путина станет, скорее всего, новый глава кремлевской администрации Вячеслав Володин, только что сменивший на этом посту Владислава Суркова. Володин считается автором идеи создания Общероссийского народного фронта. Задачу, которую призван выполнить Вячеслав Володин на новом для себя посту, формулирует политолог Евгений Минченко.
По крайней мере, насколько я знаю, Володин действительно дана команда выстраивать какой-то компромисс и диалог с протестующими. Но я так понимаю, что там есть один нюанс очень важный, что диалог именно с протестующими, а не с теми людьми, которые хотят себя представить в качестве их монопольных представителей. Потому что было очевидно на обоих митингах, что те люди, которые выступали с трибуны, не вызывали в основной своей массе у тех людей, которые пришли на митинги, ни малейшего энтузиазма.
В родном Саратове, где Володин был вице-губернатором и возглавлял отделение партии «Единая Россия», он прославился совсем иными способностями, нежели умение идти на компромисс и вести диалог. Количество нарушений на муниципальных выборах весной 2011 года в Саратове было столь велико, что в Комитет за честные выборы выборы объединились лидеры региональных отделений КПРФ, Яблоко, ЛДПР и Справедливой России. Свое выступление на пресс-конференции в Госдуме по этому поводу лидер саратовских коммунистов Ольга Алимова посвятила Вячеславу Володину.
Мы славились калачами и саратовской гармошкой, мы славились приземлением Гагарина. Этим веком мы прославились тем, что у нас произошло убийство саратовского областного прокурора, и у нас есть слава Володин. Почему я такое внимание уделяю этому человеку? Потому что ни для кого не секрет, что многие годы он занимается выборами. И, естественно, в Саратовской области обкатываются все те технологии, которые потом распространяются на страну. Мы испытали все.
В 2009-м, после того, как произошел конфликт Вячеслава Володина с бизнесменом Леонидом Фейтлихером, в изданиях подконтрольных местной «Единой России» развернулась масштабная антисемитская кампания. А фракция КПРФ в Госдуме несколько раз пыталась инициировать расследование предпринимательской деятельности Вячеслава Володина. Новое назначение Вячеслава Володина симптоматично, уверен независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Владислав Юрьевич Сурков как раз отличался таким вот стилем футбольной игры, который когда-то назывался «Венские кружева». Элегантные финты, обманы, интриги. А товарищ Володин принадлежит к другому стилю игроков, таранного типа. Затопчет кого хочешь по дороге к поставленной перед ним цели. И то, что администрация президента, как главный орган, координирующий избирательную кампанию, претерпела существенные изменения, и там ключевые места заняты путинским игроком Ивановым и его путинским же партнером по фамилии Володин, означает, что власть отходит от сурковской методологии, скажем, организации выборов, вот со всеми этими интригами, со всеми этими хитростями, к лобовому такому методу. Кто против, тот получи по голове. Володин человек известный, его стилистика политическая тоже известная. Так что это совершенно ясный признак. Не скажу, что сигнал, а уже признак того, что власть переходит к жестким методам ведения предвыборной борьбы.
Владимир Путин тем временем дал понять, как именно он понимает диалог с оппозицией. В отпуск российский премьер на время выборов не собирается, а участвовать ли в предвыборных дебатах еще не решил. Дело не в боязни, дело в том, что оппозиция не обременена конкретной работой, цитирует Путина агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Площадку и формат для ведения переговоров власти и оппозиции готов предоставить Организационный комитет круглого стола 12 декабря. Эта организация учреждена в день Конституции группой ученых, деятелей культуры, искусства и представителей гражданского общества для того, чтобы облегчить систему гражданского диалога в России. В состав оргкомитета круглого стола входят Людмила Алексеева, Михаил Касьянов и Георгий Сатаров. Очевидно, они выдвинут какие-то конкретные предложения Владимиру Путину. Продолжим рассказ о российской политической хронике. Сегодня Лефортовский суд Москвы принял решение отказать партии «Яблоко» в требовании отменить результаты выборов на одном из московских избирательных участков. Ранее подобное решение приняли еще несколько судов в Москве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
16 декабря партия направила в 7 столичных судов пакет заявлений с требованием признать недействительными итоги голосования на 8 московских избирательных участках. Данные в итоговых протоколах, которые получили наблюдатели от партии, существенно отличаются от официальных результатов. В заявлении, которое суд рассматривал сегодня, сказано, что результат «Единой России» на одном из московских участков улучшен на 301 голос. В то же время партия «Яблоко» лишена 125 голосов избирателей. Подробнее о ходе заседания «Радио Свобода» рассказал адвокат партии Андрей Петров.
Были вызваны в качестве свидетелей члены избирательной комиссии. Они, естественно, либо утверждали, что тот протокол, который был передан в территориальную избирательную комиссию, он и есть подлинный. Та копия протокола, которая была получена нашим наблюдателем, ими не подписывалась. Хотя один из членов избирательной комиссии сказал, что и там его подпись. Вторая свидетельница сказала, что обе подписи похожи. Мы попросили все-таки вызвать и допросить в качестве свидетелей трех членов избирательной комиссии, которые в свое время обнаруживали пачки бюллетеней при вскрытии урн. Судья отказалась откладывать судебное заседание, но объявила перерыв до 3 часов. Из 3 человек мы в срочном порядке сумели найти только одного. Это член избирательной комиссии от КПРФ. Он пришел в судебное заседание и, когда увидел протокол, предоставленный территориальной избирательной комиссией, он сказал, что он этот протокол видит в первый раз, он его не подписывал. Если протокол в итоге голосования не подписан одним из членов избирательной комиссии, либо подписан признан третьим лицом, то протокол такой должен быть признан недействительным. В данном случае показания свидетеля были, видимо, проигнорированы.
Ранее несколько московских судов уже отказали партии в требовании отменить результаты выборов. В частности, Нагатинский суд постановил, что факты, доказывающие фальсификации, партия не предоставила. Однако, по словам юристов «Яблока», судья отказалась вызвать двух важных свидетелей нарушений. Об этом говорит пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
Мы предоставили Нагатинский суд копию протокола с заверенной синими печатями, с подписями большинства членов участковой избирательной комиссии. По данным этого протокола «Яблоко» получило 130 голосов. Однако наши оппоненты из Мосгорсбиркома и из территориальной избирательной комиссии предоставили в суд другой протокол. Там у нас было всего 40 голосов. На протоколе, который предоставил Мосгорсбирком, стояли подписи людей, которых в этот момент на участке не было. Задолго до того, как протокол был подписан, одна из членов комиссии была госпитализирована. Ей стало плохо, ее увезли на скорой помощи. Однако ее подпись в новом протоколе уже стояла. Кроме того, там присутствовала подпись члена комиссии от ЛДПР, но он заявил по телефону журналистам, что он эту подпись не ставил. Однако суд отказывался вызвать в качестве свидетелей, поэтому подтвердить его слова мы не смогли.
Аналогичные решения озвучили Хорошовский, Черемушкинский и Перовский суды Москвы. Представители «Яблока» отмечают, что во всех случаях суд принимает позицию Мосгоризбиркома. По словам чиновников, протоколы, полученные наблюдателями от партии, предварительные. Игорь Яковлев рассуждает о том, с чем связаны подобные решения судов.
Суд принимает сторону Мосгоризбиркома, на этом основании отказывает в удовлетворении наших заявлений. Ну, для кого не секрет, что существует некая вертикаль власти, в которую входят и комиссии, и судебные инстанции. У них установка не подвергать сомнению результаты выборов, которые мы хотим отменить. В Перовском суде слушали показания 7 учителей начальных классов, которые все как один врали, видимо, их запугали.
То партия будет оспаривать эти решения в вышестоящих инстанциях. Кроме того, все участники процесса будут занесены в так называемый список Чурова, перечень сотрудников участковых избирательных комиссий, на которых, по данным партии, были совершены нарушения. Список опубликован на сайте «Яблока». Независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко не видит ничего удивительного в том, что суды отказываются удовлетворять жалобы «Яблока».
В законе нет никаких тренировочных протоколов. И нет никаких оснований, что вот этот протокол неправильный, а тот был правильный. Для того, чтобы составить протокол, в котором сделано исправление, требуется провести новое заседание избирательной комиссии, предупредить всех наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом. Ведь можно ничего этого не делать. Закон требует это, но ответственности за то, что вы так не сделали, никакой. И поэтому легко ограничиться утверждением, что мы звонили, но никто трубку не поднял. Поэтому, вот вы знаете, вот пришлось обойтись без наблюдателей, без членов комиссии с совещательным голосом, без ненадежных членов с решающим голосом. Если большинство членов комиссии проверенных подпишет любой протокол, все, он действительно суд с удовольствием его примет.
Шансы на то, чтобы выиграть в суде дело об отмене результатов выборов на основании протоколов практически нулевые. В четверг, 29 декабря, Тушинский районный суд рассмотрит очередное заявление партии «Яблоко». После Нового года состоится еще одно заседание в Пресненском суде. Премьер-министр России Владимир Путин накануне заявил, что пересмотра результатов выборов в Госдуму не будет, а всем несогласным с итогами голосования предложил обратиться в суд. По мнению политолога Святослава Каспе, все дела, связанные с выборами, суды в России решают не по юридическим, а по политическим законам.
Если будет выраженная политическая воля и политическая готовность хотя бы частичного пересмотра результатов этих выборов, то у этих и у других процессов появятся какие-то шансы в вышестоящих инстанциях. Если этой воли выражена не будет, то шансов, соответственно, не появится.
Партия «Яблоко» готовит несколько десятков новых заявлений с требованием отменить результаты голосования по избирательным участкам Москвы. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Как известно, партия «Яблоко», согласно официальным итогам выборов, не смогла попасть в Государственную Думу, однако сформировала свою фракцию из 6 человек в Законодательном собрании Петербурга. О тактике и стратегии «Яблоко» в связи с политической ситуацией в стране я беседую с одним из депутатов фракции, политологом Борисом Вишневским. Начинаю беседу с вопроса о том, имеет ли смысл судиться из-за подтасовок на выборах, если понятно, что выиграть процессы не удастся.
Я думаю, что когда-то количество перейдет в качество, тем более, что уже были прецеденты. Конечно, это не уровень Государственной Думы, это всего лишь муниципальный уровень. Но у меня и у моей коллеги Татьяны Шарагиной 2 года назад были выиграны суды, доказаны фальсификации итогов выборов и, в общем, восстановлены их подлинные результаты. Не так уж все безнадежно и не так уж несокрушима эта стена, которую надо проламывать. Поэтому Яблоко будет и дальше подавать иски, будет доказывать свою позицию в судах. Я думаю, что рано или поздно суды начнут эти иски признавать.
Даже если вам удастся выиграть несколько отдельных исков, это вряд ли изменит общую ситуацию в стране, потому что руководители российского государства ясно дали понять, что капитальных пересмотров выборов не будет.
Даже отдельные победы приближают к общей. Даже отдельные победы, например, дают возможность наказать нечистоплотных руководителей и членов избирательных комиссий. Это очень важно, вот почему. Сегодня вся система фальсификаций держится вовсе не на Чурове, не на губернаторах, не на Суркове, не на Путине. Она держится на десятках и сотнях тысячах людей, которые входят в участковые избирательные комиссии. Всем им даны гарантии безнаказанности за осуществление фальсификаций. Всем им говорят, пишите, что надо, вам за это ничего не будет. Так вот, как только будет, как только будет создано несколько прецедентов такого рода, они начнут в массовом порядке отказываться быть соучастниками преступлений. А то, что происходит, это преступление, это нарушение конституционных прав граждан. Поэтому каждый выигранный суд, он повышает вероятность того, что в следующий раз учителя, врачи, социальные работники, библиотекари и другие будут просто отказываться фальсифицировать протоколы.
Партия «Яблоко» считает, что нынешний состав Государственной Думы, сформированный по итогам выборов 4 декабря, легитимен или нет?
Понимаете, легитимность – это такое сложное понятие. Это те, кому готовы подчиняться. Это те, чьи решения признаются как законодательный акт. Насколько я понимаю, значит, мои коллеги из «Яблока» не считают нынешнюю Государственную Думу той властью, чьи решения они признают и чьи решения для них будут обязательны.
А вы?
Я бы сказал так, что нынешний состав Государственной Думы избран на нечестных выборах, но и все предыдущие выборы тоже были не сильно честными, мягко говоря. Это не означало, что мы решительно отказывали в легитимности тем органам власти, которые были на них сформированы. Безусловно, истинная воля избирателей отличается от той, которая зафиксирована в протоколах ЦИК. С другой стороны, если не признавать вообще этот парламент, не признавать те законы, которые он принимает, тогда непонятно, какое у нас будет юридическое пространство. Я думаю, что выход из этой ситуации только один. Мы считаем, что тот парламент, который существует на сегодня, не отражает воли граждан. Мы будем добиваться того, чтобы результаты выборов были приведены в соответствие с этой волей. Вот тогда этот разрыв легитимности исчезнет.
Но я верно понимаю, что в партии «Яблоко» идет какая-то внутренняя дискуссия по этому вопросу, и часть лидеров или активистов партии выступают за то, чтобы признать этот парламент нелегитимным, и, следовательно, все решения, которые он примет, тоже тогда будут нелегитимными.
Я бы не сказал, что идет какая-то бурная дискуссия на эту тему. Во всяком случае, на заседании бюро партии и на съезде партии я не заметил больших споров на этот счет. Споры идут совсем о другом. Как отстоять те голоса, которые были поданы за «Яблоко» и на федеральном, и на городском уровне. Без сомнения, мы будем это делать. Что касается легитимности, то, как говорит Григорий Алексеевич Явлинский, у нас власть в России вообще нелегитимна с 17-го года. Можно и такую конструкцию принять.
Но Григорий Алексеевич Явлинский предлагал депутатам, только что избранным Государственной Думы, от оппозиционных партий сдать мандаты для того, чтобы показать тем самым всю нищету власти, которая организовывала эти выборы.
Знаете, я думаю, что нищета власти очевидна и без этой процедуры.
Вы уже предприняли какие-то шаги, ваша фракция в законодательном собрании Петербурга, в частности, заявили об отказе о использовании персональных автомобилей. Мотивируйте, пожалуйста, это решение, и каковы будут дальше шаги ваши?
Первым нашим шагом было предложение о проведении всех голосований в поименном режиме. Вот уже дважды мы вносили его в повестку дня, предлагали внести, и дважды нам в этом отказывали. Я думаю, что в третий раз уже придется согласиться, потому что наш регламент таков, что по истечении 20 дней с внесения документа предложение фракции уже будет обязательно, да, по крайней мере, включение в повестку дня. Конечно, могут не принять, получим возможность изложить свою аргументацию. Вторым нашим шагом стало предложение о создании парламентской комиссии по расследованию нарушений на выборах. Вот сегодня мы пытались внести в повестку дня этот документ. Нам тоже в этом отказали. За было только 22 голоса из 50. Это Яблоко, это Справедливая Россия, это коммунист. Это недостаточно для того, чтобы внести документ в повестку сегодня. Значит, будем, опять же, на этом настаивать уже после Нового года. Касается отказа от служебных автомобилей, мы об этом написали в общественном договоре с петербуржцами, который все мы торжественно подписывали на ступенях Мариинского дворца. И в первый же день работы законодательного собрания вся фракция написала эти заявления, отказалась от машин. Мотивировка очень простая: на обслуживание каждого автомобиля, там, с двумя водителями, работающими через день, с бензином, с ремонтом, с административным персоналом автобазы и так далее, из бюджета тратится примерно 150 тысяч рублей в месяц. Депутат, отказывающийся от машины, получает около 50 тысяч рублей в месяц в качестве дополнительного фонда оплаты своих помощников, работающих по договорам, и возможность более качественно организовать свою работу как депутата и как законодателя, и как представителя граждан, проживающих на конкретной территории. Оставшиеся 100 тысяч просто экономится для бюджета. Вот я езжу в Мариинский дворец на метро или на троллейбусе.
Еще какие-то похожие популистские шаги есть в вашей программе?
А я не считаю их популистскими, эти шаги. Вот.
А как еще их, Борис, назвать? Популистские, значит, для народа.
Хорошо. Значит, следующий шаг для народа в плане законодательного собрания, внутренней организации работы, это размещение в интернете всех стенограмм заседаний. На сегодняшний день это закрытые для общественности документы. Мы хотим, чтобы каждый гражданин мог посмотреть стенограмму, убедиться, как говорили депутаты, что они обсуждали, какие аргументы они приводили. Будем вносить после Нового года вот пакет антикоррупционных актов. Мы будем вносить изменения в градостроительное законодательство. В частности, для меня очень важным является вопрос о том, чтобы не выдавались никакие разрешения на отклонение от высотных параметров строительства в городе. В Вахте «Газпром» собирается строить новый небоскреб. Там разрешенная высота – это 27. Отклониться разрешили до 500. На мой взгляд, это просто издевательство над законом. Мы постараемся запретить снос зданий в зонах исторической застройки. Ну, по возможности, конечно, у нас не так много силы, не так много депутатов, но мы надеемся, что нас все-таки поддержат и другие оппозиционные фракции.
Партия «Яблоко» принимала участие в декабрьских митингах общегражданских, скажу так, за честные выборы, и организовывала свои митинги, в частности, в Москве. Между митингом 10 и 24 числа прошел и отдельный митинг партии «Яблоко». Ваша организация политически известно своим очень таким тщательным отношением к выбору союзников политических. Вы планируете дальше сотрудничать в уличной активности с представителями организации такого широкого политического спектра или будете ориентироваться все-таки на свои силы?
Знаете, мы будем и ориентироваться на свои силы, будем организовывать митинги сами с привлечением союзников и будем участвовать в общегражданских митингах. На мой взгляд, единственное условие, которое должно выполняться, что в одних митингах с людьми, которые высказывают откровенно фашистские взгляды, «Яблоко» участвовать не будет никогда. Вот это вот абсолютный запрет.
Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. В Пхеньяне с огромной помпой прошли похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира. Оппозиция в Германии добивается расследования сомнительных деловых связей президента ФРГ. На кино и телеэкраны выходят новые фильмы о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что Россия рано критиковать США за соблюдение прав человека. Алексеева прокомментировала обнародованный в среду первый доклад МИД России о положении с правами человека в ряде стран мира. Бывший совладелец компании «ЮКОС» Платон Лебедев подал в Тверской суд Москвы иск о возмещении морального ущерба за незаконное содержание под стражей. Лебедев ссылается на постановление Верховного суда России, отменившее несколько продлений сроков его ареста в результате результате чего 3 месяца содержания под стражей были признаны незаконными. Гражданские активисты готовы предоставить в качестве площадки для диалога оппозиции с властью круглый стол 12 декабря, сообщил в среду один из лидеров партии Народной свободы Михаил Касьянов. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев проведет в четверг на Пушкинской площади встречу с избирателями, где намерен поддержать координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Олег Кувшинников утвержден в должности губернатора Вологодской области. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания области на внеочередной сессии в среду. В городе Ош на юге Киргизии в результате аварийной посадки самолета Ту-134, по уточненным данным, пострадали 26 человек. Как сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения республики, большинству из них медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Власти Сирии освободили более 750 заключенных, попавших в тюрьму в ходе подавления многомесячных выступлений противников президента Башара Асада. Командование 5-го флота США, базирующегося в районе Персидского залива, заявило, что не допустит блокирования Ираном морского нефтяного транзита через Ормузский пролив. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
И этот день, среда, 28 декабря. В республике Тува, где минувшей ночью произошло мощное землетрясение, фиксируются повторные подземные толчки магнитудой более 4 баллов. После сильного землетрясения службы Министерства по чрезвычайным ситуациям обследуют объекты связи и другие системы жизнеобеспечения в Туве и соседних с ней регионах Сибири. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В ночь на среду подземные толчки почувствовали жители Тувы, Хакасии, Красноярского и Алтайского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областей. Эпицентр землетрясения находился в республике Тува, недалеко от Кызыла. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Кызыле Александр Филатенко.
По результатам первичных проверок жертв и разрушений нет. Рабочие группы продолжают обследовать мосты, дороги, электрические сети, жилые дома. Пока в Кызыле в центральных районах жители обнаруживают трещины на стенах домов, битую посуду и испорченную мебель. Отключение электроэнергии зафиксировано лишь в селах Эржей и Сизим Кахемского района. В эпицентре землетрясения. Там живут староверы. По проекту МЧС в России в Туве была создана сеть современных цифровых станций. Техника есть, а денег на ее эксплуатацию нет. Информация со станции передается по каналам связи, в том числе спутниковой, а она дорогая. Как сообщил руководитель сейсмологической лаборатории Калинол Кушугет, это землетрясение мы не видели, поскольку станция, установленная в Кызыле, сломана. Александр Филатенко для «Радио Свобода», Кызыл.
По предварительным сообщениям МЧС, человеческих жертв в результате землетрясения на юге Сибири нет. Ведущий научный сотрудник сейсмологического центра Института геоэкологии РАН Нина Фролова подтверждает эту версию.
Я посчитала с помощью разных входных параметров о землетрясении, которые и наша служба геофизическая, срочное донесение в Обнинске определила, и американские данные. И везде получаются очень-то небольшие значения потерь, и погибшие там получаются, и единицы возможные погибшие, же вероятность.
Заместитель директора Института физики Земли Евгений Рогожин говорит, что для Юга Сибири землетрясение не редкость.
Область Тувы и вообще Юга Сибири относится к зоне 8-9 бальных сотрясений. Вообще более слабые события случаются там постоянно. Эпицентр землетрясения, то есть его очаг, находились в республике Тува. Примерно в 90 километрах восточнее столицы Кызыл. В малозаселенной такой гористой местности, в Новосибирской области, на Алтае, в Красноярском крае, действительно оно ощущалось, но очень с низкими баллами, там примерно 2-3 балла. Магнитуда землетрясения составила примерно 6,6-6,8. Интенсивность в эпицентральной зоне, то есть прямо на поверхности над очагом, была 8 баллов. В Кызыле ощущалось землетрясение с интенсивностью примерно 4 балла. Это значит, что население ночью проснулось, было напугано, потому что, раскачивались здания, трещали мебель там. Про сельскую местность нам меньше известно. Там, где, собственно, был очаг, там есть, видимо, сельские дома, типа избы. Там могли быть разрушены печи или дымовые трубы.
Сейсмологи спрогнозировали землетрясение в Сибири уже в ноябре. Правда, не совсем точно, говорит Евгений Рогожин.
Мы обсуждали эту зону буквально в ноябре на специальном заседании Российского экспертного совета по прогнозу землетрясения и оценке сейсмической опасности, была выделена зона на границе Монголии и Алтая. По положению ошибка примерно на 300 километров. Эта зона вообще плохо охарактеризована сейсмическими станциями, поэтому там прогноз делать довольно сложно. Наша страна отставала в области цифровой сейсмической аппаратуры современной, поэтому старые станции уже перестали почти везде использоваться в мире, а новые еще не вводились. Потом началась ситуация с тяжелым экономическим положением, но сейчас мало-помалу вроде ситуация налаживается. По объемам нашей страны, конечно, мы одна из самых отстающих. Даже там Китай, Индия нас здорово обошли в отношении вот сейсмологической техники.
Пресс-служба Минэнерго России сообщила, что все электростанции работают в штатном режиме. Продолжают работу и горняки, за исключением шахты Хакасская. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
История агента 007 в книге «Боевые разведчики» Йена Флеминга.
Бонд часто представляется нам фантастическим героем, но у Флеминга реализма тоже хватает. По сути, он говорит о том, что шпион – обычный функционер-бюрократ, которому приходится работать с секретами, только и всего.
Встреча с автором Николасом Ренкиным сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 28 декабря, и сейчас международная политическая хроника. В Германии, несмотря на рождественские праздники, активно обсуждают положение президента страны, 52-летнего политика Кристиана Вульфа. Его избрали главой государства менее 2 лет назад, и вот теперь оппозиция требует расследования деловых отношений Вульфа с влиятельными предпринимателями земли Нижняя Саксония, где Вульф несколько лет назад занимал пост главы земельного правительства. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Кристиан Вульф взял в 2008 году в кредит у семьи своих богатых друзей Геркинсов 500 000 евро на строительство дома, но при вступлении в должность премьер-министра земли Нижняя Саксония не упомянул об этом. На вопрос одного из депутатов земельного парламента, имеет ли он деловые отношения с Геркинсом и его фирмами и предприятиями, Вульф заявил, что таковых отношений за последние 10 лет не было. То есть, сказал неправду. Когда это выяснилось, Вульф предпочел поначалу давать объяснения через адвокатов. Он утверждал, что кредит взял уже Геркинса. Вскоре появилась информация, согласно которой в период предвыборной кампании рекламу книги Вульфа на сумму более 20 000 евро оплатил другой миллионер Карстен Машмайер. Пресса стала писать и об отпусках читы Вульфов в компании известных бизнесменов. Все это породило вопросы, не был ли Вульф зависим в своих действиях и решениях на посту премьер-министра, не оказывал ли он своим богатым друзьям какие-либо ответные услуги. Оказалось также, что взятый у Геркинса кредит Вульф в 2010 году вернул, заменив его на 15-летний кредит Баден-Вюртемберг банка на сумму 520 000 евро с явно льготными для себя процентами. После появления первой информации о сомнительных действиях президента, Кристиан Вульф молчал. В его поддержку поспешили выступить многие политики из правительственного лагеря, в частности, федеральный канцлер Ангела Меркель. Бундеспрезидент великолепно исполняет свои обязанности, а то, о чем сейчас судачит, он, несомненно, объяснит лично. Это будет верно, как верно и то, что он предоставил общественности для ознакомления все имеющие отношение к делу документы. И я уверена, что все вскоре прояснится. Президент по традиции должен был 25 декабря обратиться к гражданам страны с рождественской речью, в которой места для этой темы быть не могло. Поэтому, уже записав обращение, президент дал публичное объяснение по поводу обвинений в свой адрес. Я знаю и считаю правильным, что свобода прессы и информации является огромной ценностью. Она означает обязанность для государственных чиновников в любое время объяснять общественности свои действия и давать прозрачный отчет о сфере, пограничной между их должностью и частной жизнью. Это, как многие из вас также знают, не всегда легко, особенно когда думаешь о необходимости оградить от лишнего напряжения друзей и членов семьи. Мне стало ясно, каким неожиданным для меня образом было воспринято это в обществе частное финансирование строительства дома для моей семьи. И я должен был сообщить в свое время земельному парламенту об этом частном кредите. То, что я не сделал этого, выглядит некрасиво, и я сожалею об этом. Но я хочу также ясно заявить, что, занимая государственные должности, я никогда и никому не предоставлял никаких выгод. Я благодарю вас и желаю, независимо от того, как вы воспримете это мое заявление, счастливого Рождества и нового 2012 года. Большое спасибо.
So hoffe ich doch. Vielen Dank.
Однако оппозиция успокаиваться не собирается. Одна из руководителей партии «Зеленых» Рената Кюнаст говорила:
Und ich will mal ganz klar sagen,
в этом деле речь идет о необходимости раскрыть систему Ганновера.
Darum, dass System Hannover.
Ганновер – столица Нижней Саксонии, где до Вульфа правил социал-демократ Герхард Шрёдер. Он дружил с теми же состоятельными бизнесменами, что и его политический противник консерватор Вульф. Кюнаст прозрачно намекнула на коррумпированность отношений в Ганновере между богачами и политиками. Понятно поэтому, что объяснение Кристиана Вульфа Кюнаст не устроили. Говорит заместитель руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге Хубертус Хайль. Это хорошо, что президент прервал свое многодневное молчание. Я приветствую то, что он выразил свое сожаление, но его выступление не заменяет разъяснение сути дела. Вопрос в том, нарушал ли Кристиан Вульф, будучи премьер-министром Нижней Саксонии, земельный закон о главе правительства. Дело можно будет считать закрытым только тогда, когда Кристиан Вульф и правительство федеральной земли, включая премьер-министра МакАлистера, придут к ясности в этом вопросе на заседании земельного парламента. Опросы общественного мнения показывают, что 70% немцев не хотят отставки президента, не хотят ее на самом деле и политики, включая оппозицию, которая требует только разбирательства на уровне руководства земли Нижняя Саксония и ее парламент. И даже если парламент признает Вульфа невиновным, возможность его переизбрания на второй срок в 2013 году, по мнению большинства экспертов, представляется теперь крайне маловероятной. Но за Кристиана Вульфа можно не беспокоиться. Президент в отставке получает в Германии пожизненно свою зарплату в виде пенсии, а она составляла в 2010 году 199 тысяч евро в год. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели международной печати, да и вообще средств массовой информации 28 декабря реагируют на прошедшие в Пхеньяне необычайно помпезные похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Все газеты подробно описывают детали траурной церемонии в Пхеньяне. Из-за сильного снегопада ее начало было отложено на 4 часа. А жители столицы КНДР срочно брошены на расчистку дорог. Британская «Гардиан» отмечает, что средства массовой информации КНДР не преминули воспользоваться капризами погоды для дальнейшей мифологизации скончавшегося любимого руководителя, который, как гласит официальная легенда, родился в партизанском лагере на покрытой снегом высочайшей в Корее вершине горе Пектусан. Хотя имеются вполне достоверные свидетельства того, что Ким Чен Ир родился на территории Советского Союза. Снежинки бесконечно падают, как слезы. Небо не могло не заплакать, когда мы потеряли нашего генерала, великого человека, сошедшего к нам с небес. В момент, когда смерть разлучила нас с нашим генералом, люди, горы и небеса все льют кровавые слезы. О, дорогой верховный главнокомандующий! Это слова одного из солдат, участвовавших в похоронах. Траурный кортеж провожали сотни тысяч рыдающих людей, выстроившихся вдоль улиц, по которым он следовал. Раздавались крики. «Как ты мог оставить нас? Что мы будем делать без тебя?» Невозмутимое выражение лица сохраняли только военнослужащие из почетного караула. Об этом пишет французская «Либерасьон», как, впрочем, и многие другие издания, обращающие также внимание на отсутствие в поле зрения телекамер старшего и среднего сыновей Ким Чен Ира, Ким Чен Нама и Ким Чен Чхоля. Иностранные делегации на церемонию прощания приглашены не были. Как и в советские времена, наибольший интерес у специалистов вызвала расстановка у гроба, которая позволяет сделать предварительные выводы о том, кто будет управлять страной после смерти Ким Чен Ира. Объявленный великим преемником Ким Чен Ын шел первым с непокрытой головой справа от катафалка. Вместе с ним гроб сопровождали зять Ким Чен Ира, брат его жены Чан Сон Тхэк и высшие чины армейского руководства. Все это подтверждает предположение о том, что именно Чан Сон Тхэк будет, по крайней мере, первое время опекать Ким Чен Ына, которому пока нет еще и 30 лет. Лондонская «Таймс» подчеркивает, что у великого преемника времени для подготовки к руководству страной было совсем немного. Впервые в качестве претендента на пост преемника он был назван в прошлом году, когда появился рядом с отцом на военном параде. У Ким Чен Ира в этом смысле было гораздо больше времени. Наследником власти он был объявлен задолго до смерти своего отца, основателя КНДР Ким Ир Сена. Хотя переход власти к преемнику пока проходит без видимых потрясений, молодой Ким Чен Ын, судя по всему, пользуется поддержкой генералов, снижение напряженности в отношениях с Югом и всем миром было бы для него самоубийственным шагом. Это выдержка из публикации в итальянской газете «La Stampa». Только постоянная революционная мобилизация и военная пропаганда могут гарантировать опирающемуся на военных режиму выживание. А для жителей КНДР, где только 1 миллион человек из 24 миллионов владеет мобильным телефоном и имеет доступ к закрытому внутреннему интернету, будущее пока выглядит безрадостно. Практически все издания сходятся в том, что даже если выбор преемником Ким Чен Ына в руководстве КНДР одобрили не все, и сейчас идет схватка за власть, эта борьба не будет проявляться публично, по крайней мере, до апреля будущего года, когда в Северной Корее будет отмечаться столетие со дня рождения Ким Ир Сена. Южнокорейское информационное агентство Йонхап рассказывает сегодня о том, что в день похорон Ким Чен Ыра группа перебежчиков из Северной Кореи запустила из города Пхаджу в сторону КНДР воздушные шары с листовками, призывающими к свержению нынешнего режима в Пхеньяне. «Мы решили послать эти листовки, чтобы призвать к реформам и открытости в Северной Корее, где ничего не изменилось после смерти Ким Ир Сена», сказал в интервью агентству один из участников акции. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сразу две теле- и кинопремьеры, связанные с интерпретациями знаменитого цикла повестей и рассказов британского писателя Артура Конан Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе и его друге докторе Ватсоне. В первый день Нового года телевидение BBC покажет первый эпизод второй части мини-сериала «Скандал в Белгравии». Действие перенесено в наши дни, детективы пользуются телефонами BlackBerry вместо телеграфа. Первая часть телесериала из трех эпизодов шла по BBC One в июле-августе 2010 года. В России сегодня выходит в прокат вторая часть кинофильма «Гай Ричи Шерлок Холмс. Игра теней» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях. Это успешный, по всей видимости, сиквел фильма, вышедшего в 2009 году и собравшего в прокате в общем счете более полумиллиона долларов. Новый фильм уже успели посмотреть нью-йоркский обозреватель «Радио Свободы» Александр Генис и кинокритик Андрей Загданский. Они обменялись впечатлениями в американском выпуске программы «Поверх барьеров».
Первая картина очень точно эксплуатировала взаимодействие между двумя актерами. Был Шерлок Холмс и Ватсон. Они были новыми, они были свежими, они были неожиданными, они были такие экшен-персонажи, было много драк, было много перестрелок, то есть гораздо больше всего того, чем мы привыкли в детском чтении. Шерлок Холмс такой аналитический, он больше читает, думает, а потом приходит один раз стрелять. В нынешнем Шерлок Холмсе вся эта, так сказать, традиция не носить оружие забыта, они стреляют, бегают, дерутся, опять стреляют, опять бегают, и вообще вся эта картина, она мне как бы напоминает такой, знаете, мешочек, в который сложили определенное количество трюков. Туда сложили Шерлок Холмса и Ватсона, которых мы любим, бесспорно, да? Туда сложили несколько красивых женщин, туда сложили эпоху викторианскую, туда сложили огнестрельное оружие, холодное оружие конца 19 века. Оно очень реквизитно, очень богато. Это зрелище. Оружие накануне 20 века очень красивое. Ранние автомобили совершенно замечательные. Туда, конечно, попала и Швейцария с ее замечательными пейзажами и той самой пропастью, куда должен был упасть Шерлок Холмс и профессор Мориарти. Туда вложили даже цыган. Настоящую цыганку, да, гадалку. И вот этот мешок авторы периодически встряхивают и выбрасывают на стол разные комбинации, как игральные кости. И иногда они складываются более удачно, иногда менее удачно.
И все, что вы перечислили, в общем, доставляет зрителю удовольствие. Другое дело, что каша остается, и вообще выстроить сюжет из того, что происходит на экране, довольно трудно. Но дело в том, что ведь никто никогда и не читал Шерлока Холмса для сюжета. Сюжеты Шерлока Холмса, как всегда, невероятно неправдоподобные. Известно, что единственное правдоподобное объяснение любого детектива – это то, которое неверно. И Отсон как раз знаменит тем, что он всегда выдвигал правдоподобные версии, но только Шерлок Холмс понимал, что происходит на самом деле. Мне кажется, что главное и у Конан Дойля, и в нынешнем фильме – это фон. И сам детективный сюжет, он всего лишь притягивает к себе все те замечательные картинки, которыми нас угощают авторы фильма. А это делают они щедро. Обратите внимание, как богат зрительный ряд. Нам пока показывают всю викторианскую эпоху, причем в разрезе. Если драка начинается на верхнем этаже театра, то кончается она где-то в подземелье среди уголовников и бродяг. То есть нам сразу показывают все самое интересное, самое живописное и самое экзотическое, что в этом есть. За это нельзя не быть благодарным.
Еще одна деталь, которую Гайричи совершенно замечательно эксплуатировал и использовал в первом фильме, это ментальный просмотр. Перед схваткой, перед поединком Шерлок Холмс просматривает свои действия, анализирует сильные и слабые стороны, свои сильные и слабые стороны противника. И это было совершенно замечательно использовано неожиданно в первом фильме. Здесь явно этот кинематографический прием они переэксплуатировали. С моей точки зрения, бессовестно, потому что это становится местами существенно скучно. Но в самом-самом-самом конце это замечательно работает, и в этом есть, мне кажется, чудно выстреленный анекдот.
Но вы знаете, о чем я еще хотел бы сказать? Так это об отношениях между Холмсом и Уотсоном. После первого фильма один критик заметил, что они ведут себя как муж и жена, а не как товарищи. В этом фильме эта тема не просто усилилась, а, я бы сказал, утрированно подана с явными гомосексуальными шутками. Как вам этот прием?
Вы знаете, Саша, я думаю, кто-то, конечно, прочитает в этом деле некоторую такую гомосексуальную ноту, которая меня, честно говоря, несколько даже озадачила. Озадачила не только она, но и вообще перегруз динамики отношений между Холмсом и Уатсоном. Когда смотрели первую картину, говорили, что, наверное, лучшее, что удалось найти авторам фильма, это вот динамика отношений между двумя замечательными, очень талантливыми актерами, которые транслируются в отношении двух персонажей, Холмса и Уатсона. И, по всей видимости, продюсеры и авторы фильма решили, о, это наше главное достояние, мы должны на этом, собственно говоря, строить, потому что это то, что зрители идут смотреть. И они, мне кажется, сильно пережали эту карту, оставляя иногда сомнения в хорошем ли вкусе, так сказать, все это сделано. Но, опять же таки, это фильм «Водевиль». Это такая вот игра. «Водевиль» дело такое, одним нравится, другим нет.
Кинокритик Андрей Сагданский и обозреватель «Радио Свободы» Александр Генис об образах Шерлока Холмса в 19 и 21 веке и его популярности в массовой культуре я беседую с литератором и знатоком британской жизни Кириллом Кобриным.
Не только в популярной культуре, потому что я напомню, как несколько лет назад первоклассный британский очень серьезный писатель Джулиан Барнс написал роман, который назывался «Артур и Джордж» из жизни Артура Конан Дойля. Но если говорить о популярной культуре, то я бы выделил два направления. С одной стороны, викторианство всегда было популярно, потому что это образ устойчивой жизни, относительно уютной жизни. Все, что мы хорошего мы знаем об Англии, это вроде бы все викторианское. Трактиры, пабы, очаги, чаепития бесконечные, джентльмены, леди, охота на лис и все прочее. Викторианство в этом смысле, как мода, существует очень давно. Конечно, этому способствовали прежде всего викторианские писатели великие, начиная от Диккенса, который был все-таки ранним викторианцем, да, до Конан Дойля, который, в общем, значительную часть своей писательской карьеры уже за пределами царствования королевы Виктории творил. Но, тем не менее, они создали удивительный мир, в котором все как бы движется по определенной какой-то логике, и зло, которая там присутствует, и на самом деле, если внимательно читать рассказы Конан Дойля, то там мир просто утопает в этом зле. Лондон — это средоточие зла, и небольшие островки добра, которые борются с этим злом, они очень хрупки.
Мне кажется, есть еще одна особенность здесь. Дело в том, что викторианский мир — это мир, где все упорядочено по сравнению с миром 20 века, который взорвался после Первой мировой войны и до сих пор никак не придет, как кажется, в какое-то стабильное состояние. Даже у зла есть свое место, у добра есть свое место.
Этот мир законсервирован, но он законсервирован именно вот как такой очень высококачественный продукт культурный. К реальному викторианству, к чудовищной жизни времен королевы Виктории, большинства населения Британии, к страшной бедности, нищете, к социальным проблемам и так далее, это, конечно, не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, мода существует. В этом смысле она ведь существует не только в Англии, не только на Западе. Я бы обратил ваше внимание на викторианскую моду в позднем Советском Союзе, во второй половине 70-х годов, когда, помимо, собственно, известного сериала о Шерлоке Холмсе с Ливановым в главной роли, который начали снимать как раз во второй половине 70-х, было произведено еще несколько продуктов, несколько подзабытых. Но я напомню, это и «Здравствуйте, я ваша тетя». Это эдвардианская, на самом деле, пьеса, но, тем не менее, все-таки она отсылает к викторианским временам. «Скаля Онегином в главной роли, и это, конечно же, «Приключения в принца Флоризеля», а это в чистом виде викторианство, потому что Роберт Луис Стивенсон, он чисто викторианский писатель. И там многое совпадало, и вот правление королевы Виктории бесконечное, и бесконечное правление Брежнева, и даже война в Афганистане.
Здесь мы проводим параллель косности или стабильности, можно по-разному на это смотреть, государственных структур, а вообще социального строя жизни.
Социального строя жизни, безусловно. Все-таки для населения Советского Союза, поздний Советский Союз был временем социального рывка. В 70-е годы значительная часть населения страны получила собственные квартиры. Понимаете, вот эти кухни, на которых обсуждались всякие оппозиционные вещи, их же нужно было еще получить, да, нужно было, чтобы какая-то зона приватности возникла у советского человека. В бараке ты не пообсуждаешь, не порассказываешь антисоветские анекдоты. Позднесоветское время – это эпоха приватизации пространства, небольшой приватизации, но все-таки оно происходит. И естественно, что викторианство, которое все стоит на идее как бы отдельности и своего места, своего пространства, оно было в этом смысле очень популярно. А потом началась как бы большая история 80-е годы, и все это кончилось, эта мода кончилась.
Было бы логичным ожидать и какого-то всплеска викторианства в путинскую эпоху. Сколько параллелей между брежневизмом и путинизмом проведено?
Я думаю, что писатель Борис Акунин придумал собственное викторианство русское, когда вот он придумал Фандорина и эпоху Александра II и отчасти Александра III.
Шерлок Холмс – самый популярный кинематографический литературный герой не только викторианской культуры, но и культуры вообще. Это литературный персонаж, лидирующий в мире по количеству интерпретаций, постановок и всего остального. И сейчас Шерлок Холмс перерождается в сериале BBC как современный молодой человек с айподами и всеми приличествующими эпохи гаджетами. Он бессмертен.
С чем сейчас мода на Шерлока Холмса совпадает? На так называемый стимпанк. Стим – это пар, да? Это панк времен как бы паровых машин. Вот берется культурная эпоха второй половины XIX века, которая верила в прогресс, верила в будущее, которое будет технологически вот таким образом обустроено. Все эти романы Жюль Верна о полетах на Луну, новые паровые двигатели, которые уже позволяют создавать лайнеры и прочее, прочее, телефоны, телеграфы, вот все вот это, да. Если смотреть на это не перспективно, как, например, в 1880-м году смотрели люди тогда, а сейчас ретроспективно, то получается будущее в прошедшем. Вот идея как бы стимпанка – это будущее в прошедшем. И вот это любовное перебирание деталей несостоявшегося великого будущего, потому что все это будущее, которое придумали люди в конце XIX века, оно кончилось 1 августа 2014 года. Стало ясно, что все, что придумано, страшно. Так вот, это будущее как бы без ужастика, как бы, да, без катастрофы. Все будет хорошо, прогресс будет продолжаться. В этом смысле, если посмотреть трейлер второго фильма Гая Ричи, то обращаешь внимание, что там же все персонажи одеты, как люди примерно 1914 года. Вот там уже катастрофа наступила. И я думаю, что дальше мы будем переживать любопытный очень интерес к временам катастроф. Мода на викторианство в том виде, в котором она сейчас есть, и стимпанк, как он сейчас есть, кончится. Мир вступает в совершенно несбалансированную стадию. Другие исторические эпохи начнут интересовать людей.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 28 декабря я готовил вместе с нью-йоркским обозревателем «Радио Свобода» Александром Гиннесом, были литератор Кирилл Кобрин и кинокритик Андрей Загданский. В кинотеатрах и на телеэкранах премьера новых фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Вот так обстояли дела в среду 28 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы привыкли к его хамству, мы привыкли к тому, что он
избивал. Видел, как детей резали, убивали.
Ультраортодоксы в Бетшемише буквально затравили 8-летнюю девочку.
А вот создание нации – это искусство невозможно.
Мы должны быть уверены в том, что граждане нашей страны действительно нас
преступления, совершавшихся бандой Цапка на
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир.